Jai Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Aš ir čitai Čiritabrita Madalila. Kirtan Vakru Krama Джаганати 11 глава. 105 текст. Раджа кахи саба джаганатана дикия чайтанья раваса грихи чарила дана. Царь сказал, вместо того, чтобы идти в храм Господа Джаганатхи, все преданные стремились к тому месту, где живет Шри Чайтанья Махапрабху. То есть отправились, побежав туда. Чарила отправились, тогда побежав туда, стремились, бегом. Вот эти паломники, которые из Бенгалии пришли, 200 человек, Джаганатхапури, которых показывает Сарвабхаума Бхаттачарья, Гопинатхачарья с крыши дворца царю Пратапарудри. Вот пришли преданные Махабхагаваты все, сияющие, никто никогда таких не видел, преданных. И царь отметил, что они не идут в храм Господа Джаганатхи. Этикет таков, что сначала нужно прийти, принести поклоны Господу Джаганатхи, а потом уже в дома. Но они не пошли в храм Господа Джаганатхи. Все преданные стремились к тому месту, где живет Шри Чайтанья Махапрабху. То есть они побежали бегом туда. Баттакахи, Сарвабхаума Бхаттачарья. Эта свабхавика премарита Махапрабху Марибари Утантита Чита. Сарвабхаума Бхаттачарья ответил. Это проявление спонтанной любви. Преданным не терпится увидеть Шри Чайтанью Махапрабху. То есть их умы сосредоточены на нем. Према, рита – это любовное влечение, спонтанное, свабхава. Свабхава называется. На свабхаву не распространяются правила и ограничения. Есть обычные правила, этикета, порядка какого-то. Но на свабхаву это не распространяется. Это любовное влечение. Сначала преданные встретятся со Шри Чайтаньей Махапрабху, а потом они вместе с ним отправятся в храм Господу Джаганатхи. Царь сказал, сын Бхавананды Рая, Ванинатха, а с ним еще 5 или 7 человек пошли в храм, чтобы принести остатки трапезы Господа Джаганатхи. Панча Сата, 5 или 7, Панча Сата. Запоминайте, панча 5, сата 7, 5-7. До этого Ванинатха уже принес Господу Шри Чайтанья Махапрабху огромное количество махапрасада. Пожалуйста, объясни, зачем он это сделал. Уже принес до этого только что. Сарвабхаума Бхаттачарья ответил. Услышав, что преданные прибыли, Господь Чайтанья дал знак. Поэтому Ванинатха вместе с другим принес только махапрасады. То есть, если преданные куда-то идут, Господь знает об этом паломничестве. И уже там заготавливает прасад. То есть, Господь Чайтанья сам позаботился об этом. Значит, куда преданные отправятся, там уже есть прасад. Прабхупада хотел... Очень есть в поезде однажды, в индийском поезде. Но преданных ничего не было в этот момент времени. Ничего не могли найти, поесть, пропасть. Они ушли на станцию, посмотрели, но и поезд уже пошел, не сели. И там один человек ходил с самосами. И кричал, самосы, самосы, самосы. А поезд уже поехал. Пропада руку просто протянул, взял самосу и съел. Преданный никогда, говорит, не останется без еды. И поезд уехал. Значит, что, голодный человек имеет право зайти в любой дом, попросить еды. Это нормально. Не стесняйтесь, если что. Но сейчас таких порядков нет у нас здесь. Может быть, еще есть у кого-то, кто-то не откажет. Даже сразу скажет, хорошо, ты голоден, вот тебе пища, пожалуйста. Но вообще не принято в крупных городах ходить в чужие квартиры за едой. Люди смотрят на это с презрением сегодня, сегодня. Ну, потому что, может быть, не от этого, а типа людей, браманов. Все работают. В те времена были браманы, которые, естественно, могли что-то попросить у любого человека. Это было принято поддерживать их. Тогда царь спросил Бхаттачарью, а почему эти преданные пренебрегли правилами посещения святого места, которые предписывают соблюдать пост, обрить голову и так далее? Почему они сразу стали есть прасад? То есть они пришли, прибежали к Господу Чайтанью и сразу стали есть. Никаких правил, то есть. Не, ну вы не удивляетесь почему-то, но святое место требует этого этикета, иначе не раскрывается святая Дхамма. Первое, что нужно сделать, приехав в Майяпур, это побрить голову, все волосы сбрить и окунуться в Гангу трижды. Иначе вы не войдете в Дхамму. Ну, оскорбление. Женщине не нужно брить голову. Мужчина. Это предписаны правила для посещения святых мест. Сегодня опять это не принято. Люди забыли об этом, они спонтанно сразу приезжают туда и садятся есть. Но это не свабхава, это тамагуна называется. Аннапана здесь слово еще. Твердую, жидкую пищу, ту и другую. Не просто они, ну, жаждут попить что-то, да, с дороги. Они и твердую пищу едят тоже. Бхаттачарья ответил царю, с точки зрения правил для паломников по святым местам, ты, безусловно, прав. Однако существует и другой путь, путь спонтанной любви. На пути спонтанной любви обычные правила религии соблюдаются чуть-чуть по-другому. То есть тонкости, сукшма-дхарма называется. Еще и марма. Ох, очень сложное слово. Сукшма, значит, тонкая религия. Утонченные правила еще существуют, которые нельзя прописать обычным образом. Рага-марг. Спонтанная любовь. В соответствии с правилами Вед, перед посещением святого места необходимо в течение какого-то времени не вступать в интимные отношения. Первое правило. Как правило, люди чрезмерно привязаны к чувственным наслаждениям и, не вступив в половые отношения, не могут ночью заснуть. Поэтому правила гласят, что, собираясь в паломничество, необходимо соблюдать воздержание. Когда человек приходит в святое место, он должен весь день поститься. Ему также следует обрить голову и омыться в реке или озере рядом со святым местом. Это необходимо для очищения от грехов. Паломничество по святым местам само по себе предназначено для того, чтобы избавиться от последствий своих грехов. Паломники, приходящие в святое место, действительно оставляют там последствия своего греховного прошлого. Поэтому святые места переполнены грехами тех, кто пребывал там. Когда такие места посещает чистый, преданный или святой, он убирает в себя грехи, оставленные обычными людьми, и таким образом снова очищает святое место. Тирти курванти тиртхани. Поэтому существует большая разница между тем, когда вместо паломничества приходит обычный человек, и когда туда приходит великий святой. Обычный человек оставляет там свои грехи, а святой человек или преданный нейтрализует эти грехи одним своим присутствием. Преданные Господа Чайтанья Махапрабху не относились к числу обычных людей, и потому не соблюдали правила посещения святого места. Преданные были движимы спонтанной любовью к Шри Чайтанье Махапрабху. Вот почему, придя в святое место, они устремились к Господу Чайтанье и по его настоянию, вопреки всем правилам, отведали Махапрасад. То есть все правила и предписания, они предназначены для развития этой спонтанной любви. И когда она уже развита, то Нет необходимости соблюдать эти формальности. Заповеди Писаний, обязывающие поститься и бриться, суть воля Верховной Личности Бога, но косвенная. Однако, если Господь сам приказывает есть просад, преданные, не раздумывая, едят просад, считая это своим главным долгом. То есть, Господь Читание дает нам просад, мы не должны говорить, я должен поститься, потому что правила предписания не позволяют сейчас есть просад. То есть, это будет как раз вот нарушение. В этом случае это будет нарушение. Мы знаем из истории, всем известно, что правила предписания превращаются в догмы. Со временем, в любом учении духовном, со временем падают все. Догмы. Отчасти почему? Чтобы защитить людей от обмана спонтанной любви. Кто-то может имитировать это. Я ватхута. То есть, что-то в этом духе. Говорит, нет, вот правила предписания соблюдаю. Даже если это ватхута, соблюдаю правила предписания. То есть спонтанная любовь не поддерживается правилами предписаниями, потому что там могут быть обманщики. Это вещь очень как бы заразная в каком-то смысле. Есть много подражателей в этом мире. Подражают святым или просто каким-то известным людям. Там. Мода такая существует. Подражать кому-то. Подражать богатым людям, нацепив пластиковые позолоченные серьги, допустим, под золото. Ну, это подражание. И это все искусственно. Не только, даже поведению каких-то таких, знаете, смелых, крутых людей в обществе, которые все дозволено. То есть это вот такая мода существует. Подражают пророкам или объявляют себя аватарами иногда люди. Эта тенденция есть. Поэтому есть правила предписания. Если кто-то говорит, я аватар Бога, я спустился сюда, с Галоки Вриндаваны, значит, нужно сказать, вот, что в шастрах не описано твой приход. Это внеочередное, он скажет. А в чем твоя миссия? То есть должно быть описано, зачем ты придешь, что ты будешь делать, с какой целью. Если этого нет, значит, ложный аватар. То есть, ну, вот такого рода. Поэтому, когда Махапрасада нет, следует поститься. Но когда Верховный Господь лично велит есть просад, пренебрегает таким повелением оскорбление. Вот. Поэтому Иисуса Христа распяли, например. Что она ватхута? Он говорит, я могу этот храм разрушить, через 3 дня построить новый. Они не понимали, что он говорит, они буквально понимали все это. Я и отец одно, он говорил. Можете, видящий меня, видит пославшего меня. Он говорил такие вещи. Откуда? Из сердца. Это не написано было нигде. Такие вещи. И были фарисеи, вот первосвященники, то есть они, книжники назывались. Они следовали закону, вот, что написано вот, в этих книгах, то нужно и делать. Они его распяли. Не узнали. А вот откуда не узнали. Когда Шри Чайтанья Махапрабху раздает прасад своей трансцендентной рукой, кто упустит такую возможность и будет соблюдать пост? То есть они не постились, когда пришли в святое место, голову не обрели, омовение не совершили, в храм не зашли, пришли, сразу стали есть. Почему? А там был Шри Чайтанья Махапрабху. Однажды рано утром Господь принес мне Махапрасад. Это Сарвабхаума Бхаттачарья говорит царю. И я съел этот рис, не вставая с постели и даже не прополоскав рта. Вот проснулся и стал есть. Это вообще такое невежество, знаете. Ну, сегодня это модно тоже. Прям в постели пьют кофе там. Ну, это опущенные люди такие. Ну, а Сарвабхаума Бхаттачарья — это великий человек. Знает все эти правила. Он гьяни великий, он ученый, духовный человек. Он говорит, царю признается, однажды я так и сделал. Даже не встав с постели, не прополоскав рот, ничего, не умывшись. Но он сам, Господь принес мне просад. Вот в чем дело. Я взял стопник. И Господь Читания, он, когда видел, то он смеялся радостно. Ха-ха-ха. мастером, Бхабхатачарья, великий ученый. Что с тобой? А? Как ты забыл про правила предписания? Свабхава открылась. Все. Человек, на которого Господь пролил свою милость, вдохновив его из сердца, ищет прибежище только у Господа Кришны, пренебрегая всеми заповедями вед и социальными условностями. Тут как раз вот Прабхупада цитирует стих из Бхагавадгиты известный. Сарва тармам паритяджа, мамакам шаранам раджа, хам твам сарвапепьо, акшаяшая машуча. Оставь все религии и просто предайся мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Не бойся ничего. Обрести такую непоколебимую веру в верховную личность Бога можно только по милости Господа. Что имеется в виду? Что это за вера такая непоколебимая? Сейчас многие люди верят. Но никто не может даже понять этот стих. Верующих все очень много людей. Они не понимают, не видят вот эти различия, они не могут соединить все это. Что Бог один, они тоже это вроде как слышали, но не могут на практике так почувствовать, так признать это все. Они конфликтуют постоянно. Они постоянно ходят какие-то озабоченные, эти верующие люди. И боятся того, другого, третьего. Вдруг что-то не по Писаниям будет. Здесь что имеется, что это за такая особая непоколебимая вера в верховную личность Бога? В Гите раскрывается некоторый момент. Вера в Бога недостаточна. Есть еще выше веры. На эту-то. Что это за вера? Выше, чем вера в Бога. Вера в Бога может быть формальна. А чтобы это перевести в практическую сферу, эту веру, да, нужна вера в преданное служение Богу. Она выше, чем вера в Бога. То есть пока человек, верующий в Бога, не займет себя служением Богу, он останется с сомнениями, вера не будет его прочная. Вера без дел мертва, говорится. Он должен это делать, практиковать, служить. Мы сегодня имеем миллиарды верующих, и найдите хоть одного, кто служит Богу полностью. Среди людей. Вот в чем проблема. Вот этой веры у людей нет, не развита. Может быть, потому что они даже не знают, как это выполнить практически. Может быть, знаний не хватает. Господь пребывает в сердце каждого, и когда Он сам вдохновляет своего преданного, тот перестает обращать внимание на заповеди вед и социальные условности и целиком посвящает себя любовному служению Господу. Это подтверждает следующий стих, взятый из Шримад-Бхагавата. Он в читании Чаритамриты. Когда Господь, находящийся в сердце каждого, вдохновляет человека, заповеди вед и социальные условности теряют для него свою силу. Он признается чистым, этот человек, что бы он ни сделал. И он ничего не сделает, противоречащего выводу вед. Как говорил Прабхупада, коротко, простым языком. Если вы любите Бога, действительно, делайте, что хотите. Вы свободны. Это дает полную свободу. Любящий Бога человек никогда никому не причинит вред. Делай, что хочешь. Полное доверие к такому человеку. Никакого эгоизма не остается ложного. Это наставление Нарады Госвами обращено к царю Прачинабархи, которому он рассказывает историю Пуранджаны. Нарада говорит здесь, что без милости Верховной Личности Бога невозможно избавиться от пут кармических ритуалов, рекомендованных в Ведах. В предшествующих стихах Нарада признает, что даже Господь Брама, Господь Шива, Ману, Праджапати, Валиоздакши, Четверкумаров, Маричи, Атри, Ангира, Пуластя, Пулаха, Крату, Бригу, Васишта и он сам не смогли в полной мере обрести беспричинную милость Господа. В полной мере. В полной мере. После этого Пратапарудра спустился с крыши дворца и позвал Каши Мишу и распорядителя храма. Махараджа Пратапарудра приказал Каши Мише и распорядителю: позаботьтесь, чтобы у всех преданных и последователей Шри Чайтаньи Махапрабху было хорошее жилье, подходящее место для принятия прасада и все возможности для посещения храма И они таким образом ни в чем не нуждались. Вот так нужно принимать преданность, чтобы ни в чем не нуждались. Такой этикет. Ну, можно подумать, что только к возвышенным преданным это относится. Нет. К любому преданному нужно относиться с таким же почтением. Вот тогда мы почувствуем присутствие Кришны. Когда мы думаем, а, это преданный такой, это такой, а вот этому я должен выразить почтение. Это низший уровень сознания Кришны, духовного, это духовное сознание, но это низший уровень духовного сознания. На самом высоком уровне сознания человек не различает. Он думает, что все преданные, кроме него. Любое живое существо, не только человек, все преданные. Так он видит. Это Махабхагавата видение. И такой человек, говорит, если даже у него змея в доме завелась, он будет ее подкармливать. Неукоснительно выполняйте любые просьбы Шри Чайтанья Махапрабху. Даже если Господь не станет просить о чем-либо прямо, но намеками вы все равно должны понять и исполнить его волю. Намеками. Всегда Господь дает намек. Как Иисус говорил, если ты поможешь бедному, ты поможешь мне. Намек. Мне это не нужно, говорит, но это ты должен делать, это хорошо будет. Я буду доволен этим. Иногда мы думаем, что удовлетворить Бога нужно сначала, прежде чем удовлетворить, увидеть же его нужно. Как его удовлетворить, если я не увижу? Он должен передо мной быть? Верно же? Нет, есть еще намеки на это. Как его удовлетворить без его присутствия? Ингита слово, намек. С этими словами царь отпустил их. Сарма Бхаддачарья тоже пришел посмотреть на собравшихся вайшнавов. Гопинатхачарья, Сарма Бхаддачарья стали издалека наблюдать за встречей вайшнавов со Шри Чайтаньей Махапрабху. Это интересное зрелище, посмотреть бы. Как они встретились с Чайтаньей Махапрабху, эти 200 преданных из Бенгалии. Они стояли справа от львиных ворот, то есть главного входа в храм. И оттуда в это время Шри Чайтанья Махапрабху, окруженный своими спутниками, с великой радостью вышел на дорогу встречать вайшнавов. Бахуранги с великой радостью. Адвайта Ачарья вознес молитвы лотосным стопам Господа, а Господь сразу же обнял его, охваченный любовью. Према Алингана – объятие с экстатической любовью. Так переводится. От экстатической любви Шри Чайтанья Махапрабху и Адвайта Ачарья охватило сильное возбуждение. Однако Господь Чайтанья Махапрабху, учитывая время и обстоятельства, сдержал свои чувства. Стал тхира, спокойным, сдержал экстаз. Затем молитвы лотосным стопам Господа стали возносить все преданные во главе со Шривастакуром, а Господь в экстазе обнимал каждого из них с огромной любовью. Так Господь приветствовал всех преданных и одного за другим проводил их в дом внутрь. Так, я уже читать не буду сегодня. Давайте вопросы. Вообще будет описываться потом киртан вокруг храма Господа Джаганнатхи. Это секретная тема, поэтому.
Хари Кришна, спасибо за лекцию, Гуру Махарадж. Мы рассказали про то, что преданные видят преданных других и змею покормят. И вот мы недавно с Джарамом пообщались. Мы просто затронули, вот как относиться на землю возделывали. Говорят, там столько живых существ, кожачков, муравьев, и реально, как будто бы вся земля им больше принадлежит, чем мне, он говорит. Говорит, как относиться к тому, что ты постоянно их там, надо то истреблять, то как-то беспокоить, еще что-то делать. Вот как во время работы с землей на это все смотреть?
Поэтому нужно повторять Хари Кришна. Для чего дается духовная практика для очищения? Потому что любая материальная деятельность имеет недостатки. Любая. Даже такая простая, как земледелие, полезная очень, да, вроде работа. И мы видим все равно с недостатки, какие-то формы насилия. Это беспокоит ум преданного. Преданный даже, когда вот комар кусает его, он так вот спонтанно и сожалеет, его убил. Кто-то пытался хлопнуть комара тоже Прабхупаде. Тот увернулся. Но упал. Прабхупада смотрел на с учеником. Как он там? Он тык-тык-тык-тык-тык и полетел, его нормально все. Ну, преданный так видит. И тем не менее, он должен возделывать землю. Как же быть? Повторять Хари Кришна. Для Бога нужно все это делать.
Дали эту связку, что выше вера в Господа, вера в преданное служение. То есть как бы причина веры, это же преданное служение, то есть начинаешь что-то делать, появляется вера. Немножко запутался.
Нет, это говоришь о милости. О милости. То есть к нам пришло преданное служение в форме милости. Мы не знали, что такое преданное служение, понятия не имели. Спонтанно это произошло. У нас не было же такого понятия и представления об этом.
Как-то вера проявляется в преданном служении?
От преданного, который занимается преданным служением.
Ну, как она в действии? Как она проявлена?
Вера? Вот, энтузиазм. Да. Ты хочешь что-то делать сразу же, автоматически, спонтанно. Ну что, не помнишь, как ты начал практику?
Не, я помню, что это будет.
Вот спонтанно я говорю. Она берет преданное служение, можно принять только от преданного служения. Нигде, ниоткуда. И нельзя его придумать. Это внешне выглядит как обычная работа. Только внешне. Внутренне вообще ничего общего нет. С работой кармической. Ничего общего не существует. То есть служить Богу и работать для себя – это совершенно разные вещи.
То есть его могущество веры в преданное служение выше, потому что оно приводит к вере к Богу, получается?
Это... Да нет, вера уже есть. Вера уже есть. И ты даже можешь достичь чего-то духовного, очень высокого с такой верой. Но ты не войдешь в отношения, близкие с Богом, просто на основании одной веры. Максимум, что ты получишь, это благоговейное представление о Боге, что Он велик. Все. Это все, это все. Но через преданное служение ты входишь в близкие отношения с Ним, в расу. Это еще выше. Это раскрывается в 9 главе Бхагавад-гиты. Именно. Самое сокровенное знание называется. То есть до этого все уже было объяснено фактически. Но это было самое сокровенное знание. И кто может начать преданное служение? Кто свободен от зависти? То есть даже у верующих людей много зависти еще остается, даже по отношению к Богу. Это не такая простая вещь, очиститься до уровня чистого преданного служения. Потому что чистое преданное служение существует только в духовном мире. В материальном мире его не существует. Можно получить исключительно от преданных по парампаре, кто занят. Больше ты его нигде не найдешь во Вселенной. Даже полубоги не понимают до конца эту науку. Вот, мы сейчас читали только что. Поэтому сам человек не способен такие вещи различить. Он это получает. Вера уже есть в Бога. Я говорил, у каждого есть какая-то вера в Бога. До какой-то степени. Даже у атеистов иногда она проявляется в опасных ситуациях. В падающем самолете атеистов нет. Они же говорят так, сами же. То есть иногда это всплывает у них. То есть вера, так или иначе, где-то она есть у них. А есть люди уже верующие, себя объявляют верующими. Сейчас модно быть верующим человеком. Мечети полные. Но вера в преданное служение очень редко встречается. Это что означает? Понимаешь, что это означает, вера в преданное служение? Что не должен заниматься кармической деятельностью, должен служить Богу. Кто это сделает сейчас? Человек сразу испугается, как я буду жить. Он не понимает, как это вообще устроено. как можно бескорыстно работать и выжить в этом мире вообще. Ни один человек не сможет понять этого, этой науки самостоятельно. Но практика преданного служения такова, что все, что человеку нужно, приходит само собой. Само собой. Без борьбы. Если ты занят чистым преданным служением, тебе не нужно заботиться ни о чем другом. Так же Христос тоже говорил так, все остальное приложится. Главное должно быть что-то.
Ну, допустим, в других конфессиях...
Подожди, еще вопрос.
Очень интересно про домашних животных, потому что в исламе есть, ну вот, допустим, у меня собака. И верующие мусульмане говорят, что собака — это грязное животное, и в доме, где живет собака, нельзя молиться. Но если я его, ну, поставлю на улицу, то он просто умрет, потому что он слишком маленький. Мне вот очень интересно узнать, что вот веда говорится о них, потому что как-то раз мы приходили с ним на ферму,
на ферму?
Да.
Первый раз такой слышу, что не за собаку? Там собак полно.
Вот поэтому мне хотелось побольше.
Там на ферме очень много собак местных приходит на просад.
Да, и еще вот по поводу давания просада, собаки тоже, я вот одобрительно сказала мне давать ему просад, и что он быстрее сможет перевоплотиться в следующей жизни в человеческое тело, и я с радостью поделилась с ним. Думаю, дай Бог. А потом другая преданная сказала мне, что если давать ему слишком много просады, то он очень быстро умрет. То есть я совсем запуталась. Пожалуйста. Скажите.
То есть ты хочешь ему сохранить жизнь или как?
Я хочу и жизнь ему сохранить, и чтобы ему потом в следующей жизни легче было. Ну и вообще как вот.
Собаке очень благоприятно общаться с человеком. Она так очень хорошо прогрессирует. Она медитирует на желания хозяина, там, и начинает понимать эти вот его чувства, даже слова. Прямо на глазах она растет духовно, чуть ли не как человек уже. Да, некоторые собаки, вот, была передача в Ленинграде, когда я туда приезжал, говорящая собака Сен-Бернар, интервью на телевидении, серьезно. Он несколько слов знал и разговаривал. То есть поэтому собаки, когда общаются с людьми, они явно получают хорошее воспитание и образование. Но человек общаться с собакой неблагоприятно, потому что он усваивает качество собаки в общении близко. Видишь, ты уже думаешь о собаке как о равном тебе существе. И в ведах об этом что говорится? Когда веды передавались из устно и письменно, в то время никто собак в домах не держал. Все люди знали, что собака не чистое животное. Она не должна жить в доме. У дома. Там, на улице они живут. Кошки, собаки, они там живут. А сейчас пошла мода. Давно. Знаете, с какого момента? «Жюль Барс ко мне» фильм был. Каких-то там 60-х годов еще. Прошлого столетия. Собака там покорила всех. Потом «Белый бим, черное ухо», еще про собаку было. Это все тоже всех поразило, потому что собака, она очень умная такая, она преданная. Она чувства задевает, привязывает очень сильно собака. И вот на основании вот этой культуры и пошла мода. У всех собаки были, ну, у меня тоже была собака. Но это была трагедия, и с тех пор я собак не завожу. Трагедия была. У моей собаки была серьезная трагедия. Кончилось очень трагически все. Я даже не могу сейчас вспоминать это все. Что мне, нам пришлось расстаться с ней. Это была страшная картина. Я не ожидал такого. Как собака может привязаться к человеку? Чуть ли не до смерти. Вот, поэтому... Собаки живут в своих естественных условиях, рядом с человеком, Но они в одной квартире, ни с одной тарелки едят. Нечистое животное. Но раз у тебя уже собака дома, ты же не можешь ее выгнать на улицу. Ну, видишь, не надо выгонять. Корми просадом. Корми просадом, да. Это будет как нечестно по отношению к ней. Ты ее взяла уже, привязались, потом будешь выгонять, и она испытает сильную травму. Это живое существо. Поэтому уже потерпи. Они живут всего 20 лет. Ну и старайся в доме чистоту поддерживать, потому что собака все-таки нечиста. Ну, представьте, дома алтарь, и собака приходит сюда. Считается, что такие животные, как собаки, например, не только, ну, собака, она когда смотрит только на пищу, уже пища оскверняется. У них такое вожделение сильное. Они уже едят глазами, понимаете? Уже пища оскверняется, уже не годится для того, чтобы принести на алтарь.
То есть, получается, вот ту пищу, которую я предлагаю, нужно, чтобы собака ее не видела?
Не видела, да, да, да. А когда предложено, уже все. Она чиста.
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас отвечали на вопрос по поводу веры, преданное служение, но которое выше, чем просто вера Кришне. И вот здесь вы сказали в конце, что нужно в эту веру, в чистое преданное служение, ну как бы люди не понимают, они вот, ну как бы, надо целиком верить именно в преданное служение. И люди не понимают, а как быть, что, как я буду жить. Ну, то есть, и у меня вопрос, а разделить здесь, ну, то есть, здесь получается, нет разделения, есть у человека, там, допустим, ну, какой-то долг, он там ходит на работу, и отдельно от работы, есть еще преданное служение отдельно от работы, где он, ну, как бы, вообще другим занимается. И вот,
так. Нет, нет, у преданного-то соединяется, его работа тоже становится частью преданного служения. Вот в чем дело. Вот что люди не понимают. Значит, нужно все бросить. Чтобы не было зарплаты, но это же корыстно же, они так считают. Они очень так буквально принимают все это, примитивно. Не понимают тонкости этой науки. Что любая деятельность, ягьярта кармано нетрало, коям кармабандана, любая деятельность становится причиной страдания, если не совершается как жертвоприношение Вишну. Та же самая деятельность, если связать ее с Богом, она же становится духовной, преданным служением. Историю рассказал, описывается история Мригари. Знаете эту историю? Этот человек родился в джунглях у охотника, в семье охотника. Он всю жизнь прожил в джунглях. Отец его убивал животных на охоте. И вот продавал там шкуры, вот так он жил. Он родился в этой семье и вырос в этой семье. Более того, там, в джунглях, они наслаждались, убивая животных медленно. Развили такой вкус наслаждения. Отец его научил этому. Как медленно убивать животное. Вот куда нужно попасть, чтобы оно медленно умирало, и ты вот смотрел и наслаждался этим. Представь, какой был человек. И он так вот уже ходил на охоту, выпускал стрелы и смотрел на раненых животных, потом, которые медленно умирали в агонии. Там появился Нарада Муни. Увидел всех этих животных, и что творит этот охотник. А он родился, он привык, для него это нормальное дело вообще. Нарада сказал, можешь мне пообещать кое-что? Ну, охотник, он слышал так же, что и святые, он и понял, что перед ним святой человек. Выразил почтение. Да, если тебе нужны шкуры, я дам тебе бесплатно, ты же святой, я могу выполнить любое, бескорыстно дам тебе что-то. Значит, что это чей-то от грехов, такое пожертвование святым. Говорит, нет, нет, мне не нужны шкуры. Просто пообещай мне, что в следующий раз, когда ты будешь охотиться на животных, убивай их сразу, быстро. Не надо их мучить. Говорит, я не понимаю твою просьбу. А в чем разница? Быстро или медленно убивать животных? Какая разница? Он не понимал даже этой вещи. Говорит, понимаешь, когда ты убиваешь животное, это уже греховно. Но когда ты его мучаешь, через мучение к смерти приводишь, это еще более тяжкий грех, и тебе придется страдать потом такими же вот страданиями в будущем. Тебя будет так же медленно кто-то мучить. до смерти. И сказал святой, и охотник испугался впервые в жизни, подумал, действительно. Никогда от отца такого не слышал, ни от кого не слышал. Но Нарада, когда сказал, он испугался. И что же мне делать? Нарада сказал, ну, тебе нужно очиститься от грехов. Тебе нужно служить Богу. А как это? Ну, ты должен сломать лук сначала. Это дело серьезное. А потом я скажу, как? Это так просто не распространяется. Ты должен сломать лук, выбросить оружие. Погоди, погоди, если я сломаю лук, выбросу, конечно, буду зарабатывать. У меня семья, я этим живу. Тогда как я буду жить? Она сказала, ну, будешь повторять Хари Кришна, петь вокруг Туласи, и все. Не, я не могу поверить в такую практику. У меня семья, я должен кормить ее. Тогда Нарда что сделал? Он оживил всех этих животных своей мистической силой, чтобы охотник поверил в это, что это возможно. Что преданное служение обладает силой внутренней. И как этот механизм работает, охотник не знал, как он будет обеспечен, да, такой практикой. Просто повторить Хари Кришна вокруг Туласи. Но когда он оживил животных, он сломал лук. Нарада дал ему наставление. Вот соблюдать 4 принципа. В храм ИСККОН приходи. Ну, в общем, как мы. Если бы это был бы ИСККОН тогда, там были бы такие правила, как у нас, в точности. Они не отличаются от того времени. Охотник пришел, жене сказал, все, новая жизнь, мясо не едим. Вот. Но жена была послушная, не как сегодня. Она ходила с ним вокруг Туласи, тоже подпевала. Думала, может, он сошел с ума, но посмотрим, что будет дальше. В это время там окружающие какие-то деревни были, они знали этого охотника Миригари, назвали враг животных, люди называли его. Демон был в их глазах. У него были красные глаза, такой черный вид вообще страшный. Его обходили стороной, его жилища. И вдруг слух пошел, охотник Миригари, что? Стал святым? Стал святым. Да вы что? Ну, пойдите, посмотрите, что он делает. И люди просто, чтобы прийти посмотреть на это чудо, шли туда каждый день, по много людей. Я не знаю, что к святому нужно прийти с чем-то так просто. Не ходят смотреть, как в зоопарк. Нужно вроде почтение, какой-то дар принести. И у него полный дом там. Рис там, мука там, сахар. Ну, все, что надо для жизни. Кто-то там деньги давал даже. Потому что все поражались. А как, откуда? И он им проповедовал, что Нарада говорил ему. Вы тоже должны это делать. Вот мой пример. Видите, кем я был, кем я стал. И вы тоже должны это делать. Пойте, Хари Кришна, ходите вокруг Туласи все. Я говорю, о, кланялись ему. Там на Махата, там фестивали начались. Ну, как обычно, знаете. И затем Нарада со своим другом Ангирой там, проходя мимо однажды по воздушному пространству, сказал, зайдем, проведаем моего ученика, там он есть. Хочу посмотреть, как он прогрессирует. У тебя тут ученик в джунглях, что ли? Ну да, да, есть, есть такой ученик. Они стали спускаться сверху, медленно, торжественно, так знаете, и Миригари увидел, гуру идет. Вау! Он бегом навстречу встречать его. И поклон ему хотел сделать. Дандават. А там на дороге муравьи. Много муравьев. Думают, как же тут я дандават сделаю? Я же раздавлю муравьев. И одежда, значит, смахивает этих муравьев, расчищая себе пространство для дандавата, для поклона. Ангира посмотрел на этого охотника и на Нараду. Говорит, ты что с ним сделал? Я его знаю. Это был самый жестокий человек здесь. Сейчас не может муравья же раздавить. Вот как это происходит. Остальное вы знаете. То есть работа непосредственно не связана с служением Богу. Кришне это вообще не нужно, может быть. Это ерундой заниматься. Но она поддерживает нашу жизнь. Она платит деньги, мы поддерживаем свою жизнь и семью. Деньги тратим на духовную практику в итоге. Значит, она связана становится. Вот этот механизм уже включается таким образом. Ну а когда ты включаешь свет дома, все же загорается. если авторитетный выключатель. Если на самом деле он соединен там с электростанцией. А если ты думаешь, ну, пойду такую штуку тоже поставлю где-нибудь, буду включать. Но не загорается ничего. Не связано с электростанцией. Если связано с Богом, будет работать. А не связано с Богом, нет. Маригари. Станешь маригари. Серьезно, серьезно. Даже сейчас люди как работают, они конкурируют. В конкуренции не вредят друг другу. Жестоко, за деньги. Это маригари, это люди все. Враги друг другу становятся. Без Бога так и происходит. Ну вот чудо повторяет Харе Кришна, ведь все по-другому.
Я хотела узнать, а в Ведах описывается, что черная кошка, она не оскверняет своим взглядом, и там, что рот козы всегда чист, а рот коровы всегда осквернен, потом мне противоречие, почему рот коровы осквернен, а рот козы чист, почему такие вот эти...
Да, она исследует, да, серьезно это. Проведи экспертизу там, выясни, да. Рот козы исследуй хорошо. На анализ отправь. Рот коровы тоже исследуй, потом нам скажешь, что там за дела. Раз в Ведах пишется, так и нужно принимать.
Значит, черную кошку можно заводить все-таки?
Куда? Куда заводить? Где это написано?
Ну, написано в Ведических переходах Писания.
Парамариши разберились с ней дома потом.
Да я это изучал тоже. Где-то напоминается, он из Пуран, да, момент такой, что он мне сказал, нет, но это не популяризировано, поэтому спорно.
Это не означает, что нужно в дом тащить. Что-то другое оскверняет. Это же кошка. Не просто глаза от кошки. Вот выводы какие делаются. Глаза не скверняют, можно в дом. Проходи. Один запах кошки уже скверняется. Вот. Но если дело касается мышей, иногда в дом запускают, как я слышу. Ради этого, чтобы мыши почувствовали, что вот кошка рядом. Они боятся. То есть сложный вопрос, видите, как прожить. Как прожить без насилия? Я думаю, что сегодня мы можем это устроить. Жизнь так, чтобы не было мышей, там, тараканов. Сегодня это возможно. Все это описано в Пуранах, все вот эти моменты житейские, да, они прописаны на самом деле. Животных, что касается насекомых, которые сопутствуют, там, например, пауки в доме живут, мыши живут, клопы могут завестись. Ну, собака нужна, как сторож, допустим, там тоже она охраняет все это. Это бытовые вещи, они тоже описаны. Все это связано с какой-то нечистотой, с каким-то насилием, как вывести этих тараканов или клопов, там это все связано с насилием в итоге. Поэтому там есть специальные как бы, ну, правила, предписания, как жить, очищаясь всегда от этого всего. То есть неизбежно мы совершаем какие-то ошибки. Агам твам сарапапьефьо, макшающая машича, Кришна, предай все мне эти за счет всех твоих вот этих ошибок, грехов. И либо это через какие-то специальные обряды, которые нужно знать. Яги специально проводятся, там, пожертвования даются браманам, допустим, в храм человек приходит, там Богу молится. В конце, говорится, в Гаруда Пуране, всего этого можно достичь очищения, просто воспевая святые имена Бога. В конечном итоге. Но к этому нужно отнестись серьезно, поэтому не все люди могут воспевать святые имена Бога. Серьезно. Это непростая вещь, оказывается. Бхагаватам Сарасвати сказал своим ученикам, дайте объявление, чтобы доказать им, что это непросто. Дайте объявление в газете, в Калькутте. Пусть приходит в Матх любой человек. Будем жилье предоставлять бесплатно, и кормить бесплатно, одевать бесплатно. Но он каждый день должен повторять 64 круга мантры. И все, больше ничего. Никто не пришел. Все работают как пьючные животные, но мантру повторять не могут. Это не так уж просто, как кажется. Хотя бы 16 кругов. И тоже не придут. Заметьте. 2 часа в день всего, 16 кругов. Будешь есть, будешь спать, у тебя место будет, все. Одежда тебе, все дадим тебе. Никто не придет. Не такая простая вещь.
Зная, что ну, есть вот эти духовные правила, когда ну, человек не может там, ну, то есть он должен совершать аскезу, не должен принимать пищу, да, даже вот не почистив там рот, да, утром. Почему он, скажем так, ну, такие вещи делал, которые противоречат, казалось бы, этим правилам? Почему Господь Читания так поступал с преданными? Вообще смеялся над ним, что, ну, как бы...
Свабхава там, или, ну, бхава или према. Там нет этих правил предписания. Если вы помните Кришну, то вы приносите чистым снутри и снаружи. Даже можете не мыться. У вас не будет никакой нечистоты. Ришабхадев, его испражнения пахли розами. Но не подражайте. Мы не достигли еще такого уровня. Но если на самом деле вы способны помнить Кришну, вы признаете чистым внутри и снаружи. Все. Прощайте мое омовение, ему вначале поет. Мои все правила предписания, мои обряды. Я не могу с ума оторвать от Кришны. Потом я забываю про эти вещи. Если ум чист, и сердце чисто, человек чист. Если ум не чистый, значит, нужны правила чистоты и внешние, и внутренние. Омовение, смена одежды, ну и так далее. Но цель – очистить ум и сердце, на самом деле, не просто чистую одежду носить.
Пожалуйста, вот, наверное, недавно с преданным общался, он говорит, что где-то встретил в интернете историю Тунриси Махадева, но она не такая, как у нас, как с какого-то шведского писания. Там говорится, что когда Тунриси Махадева в ярости, в конце сам, вот Шива превратился в птицу, в какую-то его унес куда-то. И он говорит, как это понимать? Говорит, ну это не другие писания, или это не авторитетное, или ну, как бы такое встречаешь.
Нет, авторитетное.
Авторитетное?
Угу. Не читайте другие пураны, запутаетесь. Сейчас не сможете разобраться в этом. Это все авторитетно.
Просто в другие эпохи, наверное, да, как-то по-другому сменялось.
Но это авторитетно все. Да. Есть пура... 18 пуран, ты знаешь. Так. 6 пуран для людей в гуне невежества, 6 для тех, кто в страсти, 6 в благости. И одна маха пурана, амала пурана, Шримад Бхагавата, превосходящая все смыслы. То, что описывается, скажем, в Амала Пуране, не замечено в Пуранах в Гуне Благости. То, что описывается в Гуне Благости, не замечено теми, кто в страсти. И то, что описывается в страсти Пуранах, не замечено тем, кто в невежестве. Не замечено. И на одну и ту же ситуацию можно люди по-разному посмотрят и по-разному оценят. Кто-то в невежестве увидит так. Все, и опишет так. В страсти он напишет ту же самую ситуацию по-другому. Одно и то же. А тут игры, игры Кришны. То, что Шива это сделал, никто даже не видел. Кроме некоторых его приближенных. Я говорю, вы запутаетесь сейчас, либо пураны будете читать все пураны подряд. Это необычная литература.
Насекомых Ну вот, допустим, ты едешь на трассе, 120 км в час, и, ну, они быстро умирают, в принципе. Ну, это не считается грехом, да, получается?
Нет, тоже грех. Но мы очищаемся.
Я могу избежать это.
Не избежишь никак. Нет, все равно же. Все равно же какие-то под колеса что-то попадет. Даже когда ты ходишь, дышишь воздухом, пьешь воду, все равно. Мы не сбежим этого. Не то, что ты. Я тоже не сбегу. Никто не сбежит. Поэтому повторяем Харе Кришну. Ну как, вот смотри, мы же день работаем, мы же загрязняемся. Мы должны же мыться. Ну, так же. Нужны какие-то очищения постоянно. Духовная практика – это очищение. Значит, в материальном мире мы всегда оскверняемся чем-то, ошибаемся, не замечаем какие-то вещи. Те же насекомые. Это тоже, тоже наша карма. Тоже карма. Даже когда едим пищу, тоже карма. Пищу мы предлагаем Богу. Тогда она очищается.
Изучать Бхагавад-гиту, вы знаете, мне стало сложнее общаться со своими друзьями, которые не читали Бхагавад-гиту. И, но тем не менее, это хорошие люди, я думаю, Господь будет рад, если они тоже будут соблюдать четыре принципа и придут к знаниям. И вот на какие-то дни вы так классно сказали про пример, когда ты своим детям показывали, да, как вливали в своих рабов алкоголь, показывали им, ну, что с ними происходит, что у тех никогда больше не было желания пить алкоголь. Может быть, у вас есть что-то такой же пример про курение и там марихуану, разные наркотики, потому что мне бы очень хотелось вот какое-то такое убеждение.
Об этом вообще не говори им. Про эти принципы. Они не поймут. Ничего не поможет. Даже если ты убедишь кого-то, вот, ну, покажешь, как это все плохо, все равно чувство сильнее у них будет. Они все равно вернутся к этому. На какое-то короткое время могут приостановиться, но чувство потом снова вернут их к этой же деятельности. Я рассказал одну историю, я коротко сейчас ее повторю, что было со мной в Петербурге однажды. Я уже практиковал. На одной квартире мы собрались однажды. И пели киртан, читали Бхагавад-гиту, и пришел один человек. Новенький. Сидел в углу. Странный. Такие длинные волосы прямые. Круглые глаза, как у птицы, вот такие вот, на выкате. Горбатый нос, подбородок вперед. И он смотрел в одну точку и так мигал. Чем меня немножко так вот тревожил. Немножко такой странный человек был. Ну, странный, думаю, не буду связываться. Вечером он позвонил мне по телефону в мою квартиру. И сразу спросил, здравствуйте. Да. Я был у вас на квартире, на программе. Говорю, да, ты вспомнил его. У меня к вам вопрос. Я говорю, хорошо. Там он не успел задать. Ад существует? Ад вечный? А, вечный ли ад? Я говорю, нет, не вечный. И хотел объяснить ему. Он мне сказал, большое вам спасибо. Я положил трубку. Ну, странный, ну ладно, все, забыл. Ровно через сутки, в это же время, звонок по телефону, его же голос. Здравствуйте, здравствуйте. У меня к вам вопрос. Ну, давай. Ад вечный? Я говорю, нет, нет, подождите, я объясню вам. Похоже, вы не поняли, поэтому спрашивайте снова, я объясню. Пока есть карма плохая, он ад будет существовать, реакция будет идти. Но реакция же кончится. Ну, как деньги же кончаются. Вот. И человек освобождается от ада. Большое вам спасибо. Положил трубку. Ровно через сутки звонок. У меня к вам вопрос. Ну, понятно. Ад вечный. Я говорю, почему вы постоянно спрашиваете про ад? Я же вам уже ответил. Что карма кончается, человек освобождает. Но почему христиане говорят, что ад вечный? Я говорю, это другой вопрос. Он кажется вечным, потому что очень много страданий, очень сильные страдания. Как вы можете терпеть, скажем, одну минуту, да, пытку? Просто минуту. Это, кажется, вечность же. В этом смысле. Но карма же кончается. Человек освобождается. Говорит, почему спрашиваете правду? Дело в том, что я был в аду. Я говорю, как? А я тогда только начинал, я еще не знал, есть ли ад на самом деле. Может, что-то образное, да, вот адские планеты там и прочее. Такое были, как колебания были, еще книг не было, где бы я мог прочитать об этом. Говорит, я был в аду. Говорит, и я хочу, чтобы вы ко мне пришли, я вам расскажу все. А говорю, Чандрика, она этот разговор слышит с кухни все три дня. И напряженная такая ходила. Я говорю, хорошо, я приду, адрес давайте. Ну, Васильевский остров это был в Петербурге. Как выяснилось, дом колодец, старинный такой, знаете, мрачный. И я собрался туда идти, проповедовать ему, то есть узнать про человека. А вот жена встала в двери, говорит, через мой труп, туда я тебя не пущу, туда не пойдешь. Я чувствую, там что-то странное очень. Туда не ходи. Как? Я проповедник. Я пойду, я буду рисковать своей жизнью. Мы многие молодые, то есть такие. Вот. Я силой, значит, прошел вот туда и приезжаю. Нашел этот подъезд, значит, вошел во двор. Никого нет, темно. Туда вообще солнечные лучи не попадают уже больше 100 лет, наверное, там, вот, в этом доме. Открываю эту дверь парадную, захожу, там темно почти. Тусклый свет. Запахи такие подъездные, знаете, и комары питерские такие тонкие, или такие интеллигентные, такие медленные, знаете. Ну, такие, не спеша они так, такие утомленные. Вот такой подъезд был. И дверь такая габаритная, огромная дверь, это квартира. Я нажимаю звонок. И как-то чувствую, как-то мне не по себе. Такая тишина. И вдруг засов открывается. Дверь в мою сторону открывается. Открывается. И там темно, просто глухо. Глухо, никого нет, понимаете? И я так опускаю глаза, и такая старуха сгорбленная в 2 раза меня ниже. Так смотрит на меня. Седая такая, знаете, страшная такая. Как из сказки. И говорит, заходи. Вообще ничего не спросила. Заходи, и все. И куда-то исчезла просто вот так вот. Ну, заходи, я пошел туда. Дверь закрываю, вообще тьма какая-то. Потом смотрю, какой-то проем вроде бы. И там через зеркало какой-то вот свет отражается. Аж там зашторены окна все, темно, свет не горит. И на фоне этого зеркала, вот там свет отраженный, я вижу силуэт, профиль этого человека. Горбатый нос, подбородок, глаза мигающие. Он сидит в кресле и смотрит напротив пустого кресла. Туда, там пустое кресло. Ждет меня, чтобы я там туда сел. Так он меня встретил. Я прохожу. Я читал крошку Цахис уже, знаете, до этого. Сказки такие мистические. Все было в точности в таком настроении. Сел напротив. И он мне рассказал, как он попал в ад. Я к чему это рассказываю? Это интересная история сама по себе. Необычная для меня была. Он мне показал то место, где земля разверлась перед ним, и он провалился в ад. И он рассказал такие вещи, которых он раньше не знал. Он даже сказал, что написано на вратах ада. На спасение не надейся. Написано там было. И я спрашивал, как там ты страдал? Что это за ад? Говорит, по-разному. Например, меня вбивали в камень, целиком меня, целиком в камень вбивали. Затем меня душил змей, так обвил и держал несколько суток. Тело было вот так вот все скручено, натурально. И врачи не знали, что с ним уколы всякие делали, дубри там какие-то судороги его связали. А говорит, а меня змей этот тонкий держал несколько суток таким вот. И он пережил страшные муки. Через алкоголизм это с ним случилось. Говорит, я сильно пил. И однажды там, где эти сфинксы, на берегу Невы, я около сфинкса земля, говорит, разверлась, и я провалился туда. Меня потом забрала какая-то скорая в больницу, и там вот меня пытались раскручивать, там и что-то со мной делать. Через какое-то время, говорит, я пришел. Я, говорит, просто боюсь попасть снова в ад, поэтому я спрашиваю, что нужно делать, чтобы не попасть в ад? Он очень сильно боялся этого. Ну, все просто. 4 принципа стал перечислять. И нужно повторять имена Бога. Хорошо. Без разговоров. Никакой другой проповеди. Его ничего не интересовало. Просто, если это поможет, я это буду делать. После повторения 16 кругов мантры, соблюдать 4 принципа. Но поскольку у него веры в Бога не было, цели и смысла не было в этом, он снова вернулся к чувственным наслаждениям, даже под страхом ада. А ты говоришь, курить бросить. Цель жизни должна быть установлена сначала у человека. С этим не борись, с курением не борись, с алкоголем не борись. Пытаясь объяснить смысл жизни. Когда человек понимает смысл жизни, становится сильным сам. Ты дашь ему силы таким образом. Все не смогут, может быть, сразу принять, но кого-то ты спасешь точно. Что же практикуешь? Прабхупада не говорил ученикам сразу про принципы. Он давал вкус святого имени, общения. И когда они почувствовали этот вкус, они с радостью приняли принцип. Легко. Вот такая история необычная. Даже по страхам ада человек не может остановить чувство наслаждения. Наркоман же знает, в принципе, свою судьбу. Разве нет? Он знает, что его ждет. Он погибнет. Обязательно. Очень скоро. Семью потеряет, работу потеряет. Он знает прекрасно все это. И не может. Такая сила. Так, и что? Это что, персик? Уже персики, смотрите. Да, я потом съем все это, хорошо. Но все уже увидели, я же не могу, мне стыдно будет. Придется раздать тогда, да?
А про смысл?
Ну вот Гиту ты читаешь, например. Да, можешь рассказать им про Гиту?
Да, я стараюсь тем, кто я знаю, что ее откроет и прочтет, и стараюсь распространять Бхагавад-гиту. Но вот люди же часто спорят о смысле жизни. Ну не спорят, а дискутируют, потому что у каждого свой смысл. И как я пока поняла, получается смысл в служении и в том, чтобы вернуться к Богу в духовном мире.
Нет, сначала расскажи, что есть реинкарнация, есть законы кармы. Вот просто обычные такие вещи нужно людям объяснить.
Ну, как карма, как минимум, люди достаточно, в принципе, уже все знают. Есть, ну, как бы стараюсь говорить, что если бы ты устал страдать от своей кармы, тогда вот и...
Душа вечна. Раз ты объясняешь такие вещи, значит, уже о душе можешь говорить. Уже о душе можешь говорить. А там уже сверхдуша, следующая тема. То есть вечные какие-то отношения существуют, если я вечная душа. Значит, существует какая-то вечная деятельность. Вечные миры существуют также. То, о чем говорит Священное Писание, это научно. То, что ученые когда-то открыли антиматерию, антипротон. Они сказали, что есть антимиры. Теоретически можем допустить это. Это научно. Если есть материальные миры, значит, есть и духовные миры. И в этой жизни я меняю тела тоже, да? Не умираю. Тело же меняется постоянно. Объясняю простые вещи вот эти. И также, и сколько людей пережили клиническую смерть, тоже есть такие подтверждения. Просто вы, может быть, не интересовались этой темой, да? Спросили. Но если поинтересоваться, посмотрите, сколько материала интересного о человеке. И какие-то тексты из Гиты читаем, допустим, тут написано. Для души не существует рождения и смерти. Но родившийся в теле умрет, а умерший родится снова. Это будет задевать их интеллект. Они могут соглашаться или не соглашаться, не важно, чтобы услышали это. Это будет работать у них. То, что не соглашаются, это не важно. Важно, чтобы услышали. Другого метода нет помочь людям сегодня. Чувства они контролировать не могут. Никто. Да, Васанта?
Я читала несколько что значит получить?
Вот, например, она проповедует своим друзьям. Вот она является крупицей милости. Это через кого-то может прийти. И изнутри сердца, если у человека какая-то вера проснется, желание проснется к этому. Просто вот начало веры проявляется, и уже начинается процесс. Это крупица. Она потом развивается, как семя, она растет, прорастает, становится сильным. Сначала крупица. То есть я что-то услышал про Бхагавад-гиту. О, интересно. Я пошел рассказал другу. Это крупицы, крупицы. Но это уже гуру-татва, тем не менее. Варна Прадашка гуру. Он сам еще ничего не знает, но говорит, похоже, вот туда надо идти, читая эту книгу. И он уже гуру, смотрите. Уже указывает правильное направление. Вот так эта милость передается. А потом человек попадает к шикша-гуру, если в том направлении. Тот тоже имеет опыт и может дать наставления практические. И объяснить какие-то вещи. Философски, все логично объяснить. И человек уже укрепляется сильнее, уже начинает практиковать сам. И когда он сам практикует, он начинает видеть себя изнутри. То, чего раньше не видел вообще в себе. Он сам начинает выбрасывать вот всю эту ерунду. Все эти привязанности, лишние дурные привычки, сам начинает убраться. И так он очищается и обретает вкус духовный, высокий в сердце. То есть счастье он обретает. Оно развивается до приема, до любви к Богу. А крупица, вот вера закладывается. И Господу Чайтанья поклоняются при помощи киртана. Так тоже можно получить милость. Просто прийти на киртан, допустим, новые люди приходят, просто что там такое на киртан. И харинама на улицу увидят большую, или на фестивале. И там они получают вкус сразу же. Потому что киртан – это поклонение Господу Чайтанья Махапрабху. И он эту любовь к Богу крупицу то вкладывает, семя вкладывает в киртане прямо. Человек может думать, о, тут поют и танцуют просто. Неважно. Он присутствует, он получит что-то. Даже неосознанно. Как и черная магия, может случайно, неосознанно кто-то может совершить. Не зная даже этой науки. Механизмы, что не существуют. Они работают. Также здесь это происходит, потому что есть, реально существует Бог, душа, реально существует. Если мы даже не знаем, что такое огонь, касаемся огня, жук все равно получаем. Васту шакти называется. Можно знать о Боге или не знать о Боге, но соприкасаемся, мы получаем это понимание. И киртан как раз это проявление Бога в Веккали. Прямое, непосредственное. Когда громко воспевается имя Бога, это непосредственное присутствие Бога в Веккали. И все, человек получает милость. Кто крупицу, кто горсточку, кто целый мешок уносит потом. По-разному. Кто сколько унесет. Вы сколько хотите? Амритакири, сколько хочешь унести? Она про кошку думает, что ли?
Люди взяли кошку, теперь что взять?
Уже купили?
Ну, ты... один ты посоветовала взять кошку.
А, ты посоветовала?
Да, да, да.
А, ты переживаешь за это, понятно. Ну, ну они хотели, но что делать? Ну, не разочаровывай же, раз не купили, все. Пусть ест просад кошку. Она удачливая, в всяком случае, кошка. Ты спасла кошку. Они потерпят, ничего страшного. Но не будем фанатиками слишком. Такова жизнь. Хорошо, персики.